Пушкин был поэт, и он был невольник чести. Это мы все знаем. Он и погиб, потому что был невольником чести. Честь тогда была превыше жизни и была сестрою смерти. Современные люди, мы с вами, все удивляемся, почему теперь честь значит так мало по сравнению с деньгами, с достатком, с комфортом или просто с борьбой за существование. В наше время главное – успех, выигрыш, страховка от неожиданностей. Но природа человека требует чего-то еще. Жажда, тайный порыв рискнуть всем застрахованным. Отсюда такая у людей обеспеченных тяга ко всяким экстремальным развлечениям и видам спорта. Вот это желание постоять на краю пропасти странным образом соединяет нас с людьми пушкинских времен. Дуэль была экстримом тех людей. Вся их жизнь, обычно очень короткая, была чередованием вызовов на дуэль, самих дуэлей и последствий этих запретных, но манящих долгов чести. А вот молодой человек Александр Пушкин, тоже дуэлянт с юных лет, не прощающий даже тени обиды и сам умеющий обижать, был в то же время мудрецом, великая редкость среди людей его круга. И вот он, в силу великого таланта, данного ему Богом, держал в своих руках в недоумении великий дар жизни и задавался вопросами, которые не имеют ответа. Зачем дано нам это, жизнь? Что-то не то мы с этим делаем. Как-то мы недопонимаем смысл этого. Верный и лучший сын своего времени, он ощущал в себе еще силу и муку пророка. И вот потому через 200 лет мы слышим в нем отзвуки наших вопросов к жизни, наших разочарований и наших недоумений. Этот час мы с вами посвятим одному дуэльному рассказу Александра Сергеевича и вольной выборке из его стихов, откликающихся на знакомые нам настроения. Александр Сергеевич Пушкин. «Выстрел». Из повести Ивана Петровича Белкина. Мы стояли в местечке Н. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунш и карты. В Н не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сертуке, одержал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большей частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад. Зато никогда не возвращал хозяину книги им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями. Все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего он достиг, было неимоверно. И если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого бы то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось. Но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал остальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя, тут же в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и со сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут, но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня. Поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: Неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенной приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил два раза в нем желание со мной объясниться, но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков. Например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа», — сказал им Сильвио, — «обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз». «Я жду и вас», — продолжал он, обратившись ко мне. «Жду непременно». С сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено. Оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол, хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем. Сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.
«Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне.
Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю. И чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину. И враг мой еще жив». Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, верно, вас разлучили». «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном, то, что французы называют «bonnet de police». Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба. «Вы знаете, что я служил в гусарском полку. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать. Но с молоду это было во мне, страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно, или беспокойно, наслаждался моею славою. Как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии, не хочу называть его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно, и он без всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои он отвечал эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Там мы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими 3 секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый 1 секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки. И чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него, жадно стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам кажется теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. «Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто это известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями». При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку. Мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Эрского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения, но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить Клюшница Кирилловна, были мне пересказаны. Песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большую частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащая графине Б, Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможную роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало, пол обит был зеленым сукном и услан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение владело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною, как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он, — «выстрел очень замечательный». «А хорошо вы стреляете?» — продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов». «Право?» — сказала графиня с видом большой внимательности. «А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?» «Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо. Но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета». «О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета, мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник. Он тут случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». «Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого мне удалось встречать,
Стрелял каждый день по крайней мере 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.
Граф и графиня рады были, что я разговорился.
«А каково стрелял он?» — спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха». «Вы смеетесь, графиня?» «Ей-богу, правда, бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет, он хлоп и вдавит муху в стену».
«Это удивительно», — сказал граф. «А как его звали?»
«Сильвио, ваше сиятельство».
«Сильвио?»
Вскричал граф, вскочив со своего места.
«Вы знали Сильвио?»
«Как не знать, ваше сиятельство, мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был как свой брат-товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем не имею никакого известия.
Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?»
«Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам? Но нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?»
«Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?»
«А сказывал он вам имя этого повесы?»
«Нет, ваше сиятельство, не сказывал».
«Ах, ваше сиятельство!» — продолжал я, догадываясь об истине. «Извините, я не знал, уж не вы ли?»
«Я сам», — отвечал граф
с видом чрезвычайно расстроенным.
«А простреленная картина есть памятник нашей последней встречи».
«Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай, мне страшно будет слушать».
«Нет, — возразил граф, — я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил».
Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. 5 лет тому назад я женился. Медовый месяц провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась, она испугалась, отдала мне поводье и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты.
«Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом.
«Сильвио!»
Закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно», — продолжал он. «Выстрел за мною, я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?»
Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов. И стал там, в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер дверь и не велел никому входить, и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку.
«Жалею», — сказал он, — «что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова. Кинем жребий, кому стрелять первому».
Голова моя шла кругом.
Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули два билета, он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер.
«Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкой, которой никогда не забуду.
«Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину». Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания.
«Я выстрелил, — продолжал граф, — и, слава богу, дал промах. Тогда Сильвио, в эту минуту он был, право, ужасен, Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, — сказал я ей, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! Поди, выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит, — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — правда ли, что вы оба шутите?»
«Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвио. Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить».
С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду», — отвечал Сильвио. «Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно, будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».
Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться. Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра Ипсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.
Маленькая повесть «Выстрел» написана в 1830 году в Болдине. Это рассказ как бы от имени Ивана Петровича Белкина. А теперь несколько стихотворений, где звучит голос самого Пушкина, его мысли, его отношение к жизни. Стихотворения, написанные около 1830 года, чуть раньше, чуть позже, или в саму Болдинскую осень.
Моя родословная. Смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой, меня зовут аристократом. Смотри, пожалуй, вздор какой. Не офицер я, не асессор. Я по кресту не дворянин, не академик, не профессор. Я просто русский мещанин. Понятна мне времен превратность. не прикословлю право ей. У нас нова рожденьем знатность, и чем новее, тем знатней. Родов дряхлеющих обломок, и, по несчастью, не один. Бояр старинных я потомок, я, братцы, мелкий мещанин. Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов. И не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин, так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мещанин. Мой предок Рача мышцей бранной святому Невскому служил. Его потомство, гнев венчанный Иван IV, пощадил. Водились Пушкины с царями. Из них был славен не один, когда тягался с поляками нижегородский мещанин. Смирив крамолу и коварство, и ярость бранных непогод, когда Романовых на царство звал в грамоте своей народ, мы конной руку приложили. Нас жаловал страдальца сын, бывало, нами дорожили, бывало, но я мещанин. Упрямство дух нам всем подгадил. В родню свою неукротим, с Петром мой пращур не поладил и был зато повешен им. Его пример будь нам наукой, не любит споров властелин, счастлив князь Яков долгорукой, умен покорный мещанин. Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как миних верен оставался паденью третьего Петра. Попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин. И присмирел наш род суровый, и я родился мещанин. Под гербовой моей печатью я кипу грамот схоронил, и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил. Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто, не Мусин, я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин.
May 26, 1828. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум.
Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу ль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину привык я думой провождать,
грядущей смерти годовщину, меж их стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странствии, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечною сиять.
Дорожные жалобы. Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком? Не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороги умереть Господь судил, на каменьях под копытом, на горе под колесом, иль во рву водой размытом под разобранным мостом, иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, иль в лесу под нож злодею попадуся в стороне, иль со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ль мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли яро поминать? То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять? То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома. Ну, пошел же, погоняй.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас будет видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня. Вон теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной. Там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доле. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает, пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вон уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик динь-динь-динь. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечные, безобразные, в мутной месяце игре
Закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне.
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу.
Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, а глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорбию великой, и тяжким бременем подавлен и согбен, как тот, кто на суде в убийстве уличен. Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял, метаясь, как больной: «Что делать буду я? Что станется со мной?» И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно. Уныние мое всем было непонятно. При детях и жене сначала я был тих, и мысли мрачные хотел таить от них. Но скорбь час от часу меня стесняла боли, и сердце, наконец, раскрыл я поневоле. «О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена!» — сказал я. «Ведайте, моя душа полна тоской и ужасом. Мучительное бремя тягчит меня. Идет уж близко-близко время. Наш город пламени и ветром обречен. Он в угли и золу вдруг будет обращен. И мы погибнем все, коль не успеем вскоре обресть убежище. А где, о горе, горе?» Мои домашние в смущение пришли, и здравый ум во мне расстроенным почли. Но думали, что ночь и сна покой целебный охолодят во мне болезни жар враждебный. Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал, и ни на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставил ложе. Они пришли ко мне. На их вопрос я тот же, что прежде говорил. Тут ближние мои, не доверяя мне за должное, почли прибегнуть к строгости. Они с ожесточением меня на правый путь и бранью и презрением старались обратить. Но я, не внемля им, все плакал и вздыхал унынием тесним. И, наконец, они от крика утомились и от меня, махнув рукою, отступились, как от безумного, чья речь и дикий плач да кучный, и кому суровый нужен врач. Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая, и взоры вкруг себя со страхом обращая, как узник из тюрьмы, замысливший побег, или путник от дождя, спешащий на ночлег. Духовный труженик, влача свою веригу, я встретил юношу, читающего книгу. Он тихо поднял взор и вопросил меня, о чем, бродя один, так горько плачу я. И я в ответ ему: познай, мой жребий злобный, я осужден на смерть и позван в суд загробный, и вот о чем крушусь. К суду я не готов, и смерть меня страшит. Коль жребий твой таков, он возразил, и ты так жалок в самом деле, чего ж ты ждешь? Зачем не убежишь от сели?
И я... куда ж бежать? Какой мне выбрать путь?
Тогда не видишь ли, скажи, чего-нибудь, сказал мне юноша, даль указуя перстом. Я оком стал глядеть болезненно отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец. Я вижу некий свет, сказал я наконец. «Идишь, — он продолжал, — держись сего ты света. Пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг. Ступай!» И я бежать пустился в тот же миг. Побег мой произвел в семье моей тревогу, и дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бранил меня, другой моей супруге советы подавал, иной жалел о друге, кто поносил меня, кто насмех подымал, кто силой воротить соседям предлагал. Иные уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорей узреть, оставя те места, спасенье верный путь и тесные врата.